Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие слушатели. Я Алла Митрофанова. Ну что, вот у нас уже июль наступил. Как часто говорят в последнее время, какое странное лето. Мы не можем себе позволить уехать куда-то далеко, и по той причине, что по-прежнему сохраняется вероятность распространения вируса, и потому что мы заботимся и о здоровье своих близких, и о себе самих, конечно же, тоже. И потому что, ну, как-то с деньгами, наверное, в этом году не так все хорошо и радужно, как хотелось бы у многих, я думаю, людей. И вместе с тем, все равно лето есть лето. И это время смены картинки перед глазами, время путешествий и время, которое дано нам свыше для того, чтобы мы под другим углом посмотрели на собственную жизнь. Собственно говоря, отпуск – один из таких прекрасных шансов. Так вот, как же реализовать это все текущим летом? Попробуем разобраться. Мы уже беседовали в рамках нашего радиожурнала с замечательным священником Алексеем Яковлевым, руководителем проекта «Общее дело возрождения деревянных храмов Севера». И да, вот эти экспедиции, которые ежегодно в течение всего года осуществляются и на Русский Север, и, ну, в основном на Русский Север, я думаю, все-таки. Да, отец Алексей, добрый вечер.
Да, добрый вечер, дорогие друзья.
Пограничные еще области, вот с Карелией, с Архангельской областью, с Вологодской. Какие еще места у вас есть, куда вы отправляетесь?
Мы отправляемся в Тверскую область, там делаем несколько храмов, в Мариэл, Ленинградскую область, помимо тех, которые вы уже назвали.
Этим летом экспедиции у вас будут, точнее сказать, они уже начались. Это настоящее чудо. Расскажите, пожалуйста, а как это стало возможно? И какие меры предосторожности вы там соблюдаете? Для многих это сейчас очень актуальный вопрос.
В первую очередь я потребовал, чтобы все, кто отправляется в экспедицию, сдали тест на антитела к коронавирусу. Если у человека определяются антитела группы М, то это означает, что человек болен и может представлять опасность для остальных. Он может остальную команду заразить. А если у человека определяются антитела группы G, то это означает, что он уже переболел. И если у человека нет антител к коронавирусу, это означает, что он еще не болел и не болеет. И вот таким образом мы, делая анализ крови за не более чем за неделю до поездки, знаем о том, что насколько возможно, мы уверены в состоянии здоровья наших добровольцев. И с другой стороны, мы знаем о том, что мы не заразим местных жителей. В отношении местных жителей также в этом году особые условия проведения экспедиции. Если даже люди приходят и предлагают свою помощь, то в случае, если распространяется заболевание, я предлагаю от этой помощи воздержаться. Потому что понятно, что если кто-то из племянников приедет из города и заболеет вся семья, то спишут то, что заболела вся семья, вероятнее всего, не на племянника, а на приезжих из Москвы и со всех других уголков страны добровольцев. Поэтому вот в этом году мы работаем без местных жителей. И даже, в общем-то, в случае, если вот в регионе активно распространяется заболевание, то даже и продукты покупаем в магазине, также стараемся дистанционным способом. Так или иначе, среди местных у нас много друзей, как правило. И мы просим, чтобы они купили продукты, оставили бы рядом с местом, где живут наши добровольцы. Вот, а мы, соответственно, передаем им также бесконтактным способом денежку. По населенным пунктам мы передвигаемся группами. В общем-то, если мы живем в самой деревне, то только из храма место, где мы ночуем, и наоборот. Но если это за пределами населенного пункта, там, конечно, можно, в общем-то, наслаждаться и радоваться природой. То есть, насколько возможно, мы стараемся минимизировать возможность заболевания среди самой экспедиции, а также возможность заражения нашими участниками местных жителей.
А вот теперь давайте поговорим о сути ваших экспедиций. Раз в такое непростое время они не прекращаются, вы продолжаете ездить в те места, где разрушаются храмы, которые требуют консервации, какого-то оперативного вмешательства ваших добровольцев, значит, дело серьезное. Расскажите, пожалуйста, может быть, напомним сейчас нашим слушателям, с чего начался ваш проект и почему он настолько актуален вот даже сейчас, в 2020 году, несмотря на столь серьезные ограничительные меры, которые принимаются у нас в разных регионах.
Начался он с того, что моя супруга познакомилась с Александром Порфирьевичем Слепининым, дедушкой из поморской деревни Варзагоры, который перекрывал крышу на своей колокольне. Это было редким явлением для начала 21 века, и поэтому нам очень приятно было помогать этому дедушке, доставая деньги для него на покупку стройматериалов. И вот из помощи этому дедушке и вырос, в общем-то, наш проект, потому что когда была сделана колокольня, был сделан храм преподобных Зосимы и Саватия Соловецких 1850 года, который фактически находился в руинированном состоянии, и сделан был всего лишь за 110 тысяч рублей, то стало понятно, что для проведения противоаварийных работ, консервационных работ в деревянных храмах и часовнях, для этого не нужно каких-то огромных средств, но нужно просто участие в отношении этих храмов. И таким образом мы решили провести противоаварийные работы во всех деревянных храмах и часовнях Русского Севера. С одной стороны, было немножко страшно, потому что понимали, как их много и какой большой Русский Север. А с другой стороны, было понятно, что нет в этом ничего невозможного. Если получилось сделать здесь, но почему бы не получится сделать и в других местах? Оказалось, что наше деревянное зодчество – это самое уникальное явление русской архитектуры и, возможно, одно из самых уникальных явлений вообще всего мира, потому что ни у кого во всем мире нет храмов, которые простояли 300 лет и которые были бы больше, чем, условно говоря, 10-этажный дом. То есть для того, чтобы построить такой храм 300 лет назад, сколько нужно было мужества, решимости, трудолюбия, любви к нам с вами, людям, для того, чтобы решиться построить, и чтобы это строение, этот храм прошел бы через столетия, особенно в советские годы, когда о нем никто не заботился на протяжении десятилетий, и дошел бы до наших дней. И вот такие уникальные явления, они существуют на всем земном шаре только у нас, в нашем Отечестве. И мы являемся наследниками тех славных людей, которые так могли строить, которые такую красоту нам оставили. И, конечно, эта красота очень хрупкая, потому что дерево – это не камень. И даже камень разрушается, а дерево тем более. Кроме того, дерево может изгорать и прочее, прочее. Вот в настоящий момент мы имеем только 1/3 из тех храмов деревянных, которые были на Русском Севере до 1917 года. И большая часть из них находится в аварийном состоянии. То есть более 50%, несмотря уже на наши работы, которые мы там провели, может обрушиться в ближайшие 5 лет. И останутся руины вместо тех храмов, которые украшают нашу русскую землю. Это вопрос очень серьезный и требующий незамедлительного решения. Когда-то в советские годы о этих храмах заботились иногда как о памятниках федерального значения, но зачастую это не спасало храм от того, что он превращался в руины. Иногда как о клубах или складах. Но когда жизнь после известной перестройки в селе перестала существовать, когда люди стали уезжать, хозяйственные постройки были заброшены, в том числе прекратилась забота уже несколько десятилетий и даже о тех храмах, которые вот в таком формате существовали. И таким образом, вот сейчас ситуация критическая, и если мы с вами сейчас не поедем на Русский Север и не потрудимся, то в этом случае эти храмы до наших детей не дойдут. И это объективный факт. То есть необходимы срочные меры противоаварийные для того, чтобы русское деревянное зодчество сохранить.
Вот вы сказали, в постперестроечное время было наиболее сложно с сохранением памятников нашей культуры. Мне кажется, что все-таки и советское время, оно таким, знаете, ну, катком проехалось по этим местам, потому что у меня друзья в Карелии, когда они приехали туда на Водлазеры и стали узнавать глубже историю этих мест, вот трагедия, которая там развернулась в 50-е годы 20 века, когда деревни стали расселять, вот тогда как раз оказались брошенными те хрупкие часовни, которые в огромном количестве были выстроены местными жителями. Собственно, почему советская власть пошла на это? Выяснилось, что в деревнях по-прежнему люди, то есть одна из причин, да, по-прежнему люди вот в эти самые часовни ходят и там молятся. Как так? Что это такое? На дворе 20 век, у нас советская власть. И людей стали расселять. И эти деревни, они были стерты в итоге с лица земли временем, но поскольку часовни все-таки их строили более прочно, чем даже собственные избы, они как раз выстояли. И вот мои друзья, они там несколько часовен недалеко от собственного дома восстановили. И главное, что они сделали, они приняли участие в восстановлении замечательного памятника 17-го, по-моему, века Ильинского погоста. Это был храм, сейчас там монастырь уже на Водлазере, довольно известный в Карелии. Да, вот тогда, в 2000-е годы, как раз восстановительные работы и начались. Там храм был в чудовищном состоянии, обветшалая кровля, которая, в общем, там и вода уже дождевая попадала внутрь, и всем ветрам там было место, потому что щели огромные и так далее. И вот усилием энтузиастов как раз этот храм удалось восстановить, и я говорю, что сейчас там уже не просто Ильинский погост, там монастырь. То есть там живет несколько монахов, и дай бог, чтобы как-то он расширялся. Это такое настоящее место притяжения сейчас для местных христиан. Они туда с удовольствием приплывают, именно приплывают, потому что речь идет об острове. И благодаря вот этой заботе мы сейчас можем туда попасть и увидеть храм, ну, практически во всей красе. Но я так понимаю, что вот эта судьба счастливая, это скорее исключение, чем правило. Для русского севера.
А вы знаете, правило в том, что в первую очередь он был нужен людям, этот храм, Ильинский погост, и именно люди стали его восстанавливать. То есть мы не можем ждать от государства, что оно все возьмет и сделает. Хотя оно хотело бы это сделать, но ему тоже нужны в этом смысле помощники. И я дальше расскажу о взаимодействии с государством вот, в плане сохранения деревянного зодчества. Но для того, чтобы государство действовало, чтобы оно приходило в движение, для этого нужно, чтобы это нужно было людям. Если это нужно людям, тогда начинает действовать и государство. И вот вы очень правильно отметили, что действительно судьба наших деревень, и не только северных, она очень печальна. Фактически вот наша русская культура, традиция, она как раз жила в деревнях, передавалась из поколения в поколение. И как вы сказали, что такой вот каток прошел, это действительно так. Потому что почти во всех храмах, в которых мы проводим работы, священнослужители были репрессированы, расстреляны или погибли в концентрационных лагерях. Вот даже, собственно говоря, на примере храма, который является логотипом нашего проекта, храма в Подпорожье, храма Владимирской иконы Божьей Матери. Последних два священника. Один был в 23-м году убит, а другой в 47-м. И один был убит за то, что провел крестный ход на Пасху, а другой за то, что призывал по формулировке советской власти не работать в воскресный день. Ну, то есть, очевидно, священник приглашал приходить в храмы. И вот таких священников очень много. Фактически все священники, которые оставались служить после революции 1917 года, они все были смертниками, знали, что рано или поздно их убьют. Но оставались верными Богу, верными нам с вами, потому что только благодаря их подвигу, их крови мученической, эти храмы, собственно говоря, до нас и дошли. И вот в таком формате истреблялась духовенства, подвергались репрессиям верующие люди, но, несмотря на все на это, вот эти храмы являются свидетелями их подвига, потому что если бы они показали бы свое равнодушие к храму, то в этом случае храмы бы, конечно, были бы разобраны, раскатаны, сожжены и прочее, прочее. Но нет, они оставались верными Богу, верными церкви, и вот благодаря их подвигу храмы до нас дошли, и уже наше время, в наше время мы ответственны за последующие поколения для того, чтобы их для последующих поколений сохранить.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомню, что в программе «Светлый вечер» на радио «Вера» сегодня священник Алексей Яковлев, руководитель проекта «Общее дело. Возрождение деревянных храмов Севера». Отец Алексей, вот уже в июле у вас несколько экспедиций стартуют на русский Север. Расскажите, пожалуйста, подробнее, в какие места вы едете и кто те добровольцы, которые примкнули к вам в этом году?
Мы уже сейчас отправили порядка 8 экспедиций, помимо тех, которые были еще до истории с коронавирусной пандемией. В настоящий момент на русском севере находится 45 человек в разных экспедициях. Это уникальная экспедиция, которая проходит в самом, наверное, труднодоступном уголке Архангельской области, на границе с Карелией, на берегу Белого моря, деревня Унижма. Это деревня, которая потрясает своей красотой, и если один раз человек побывает в этой деревне, навсегда она остается в его душе. Это очень красивая деревня, которая состоит из выхода таких мощных базальтовых пород, два холма в этой деревне такие вот есть, очень красивые, лесистые, и храм святителя Николая. Храм, который находится в этой деревне, казалось, что абсолютно обречен на исчезновение. В советские годы в нем был коровник, и прогнили настолько бревна, вот, что трапезная часть, она фактически вся стала такой вот, ну, фактически трухой. Вот. А вот алтарная часть, основной четверик и притвор этого храма, они надежные, крепкие. И вот сейчас экспедиция занимается тем, что аккуратно снимает кубоватое покрытие этого деревянного храма, которое покосилось и уже вот падало, обрушивалось, снимает и соберет это покрытие, это возглавие на земле. Вот. А дальше сделает консервационную кровлю над этим храмом, над сохранившейся его частью. И вот на этом, собственно говоря, задачи нашего проекта первоочередные будут выполнены. То есть мы остановим процесс разрушения этого храма. И потом уже, когда появляются желающие, когда появляется возможность, мы делаем уже и реставрацию. Но в первую очередь важно остановить процесс разрушения. Потому что вот храм – это самое главное, что есть в этой деревне. Всего несколько домов осталось от более, наверное, чем сотни домов в этой деревне. От огромной, богатой, красивой, радостной, счастливой жизни. Сейчас до этой деревни сложно даже добраться. 20 километров нужно пробираться по болоту от станции железнодорожной, от поселка до этого места, или же ехать на вездеходе из ближайшей деревни. Вот, собственно говоря, на вездеходах наша экспедиция и добирается до Унижмы. Но вот если бы можно было бы передать ту красоту и то возвышенное чувство, которое тебя охватывает, когда ты находишься в этой деревне, красоту и природы, красоту и моря. И вот, знаете, Унижма – это такое место, в котором человек встречается сам с собой. То есть вот можно жить в городах, можно отправляться в путешествие, можно видеть все что угодно, но не встретиться самому с собой. А вот Унижма – это как раз то место, где человек такую возможность имеет. И экспедиции в Унижму будут продолжаться. Сейчас вот проходит первая экспедиция, потом будет отправиться вторая, потом и третья экспедиция. Все это делается под контролем и по проекту, и, в общем-то, с участием участием очень опытных профессионалов, архитекторов, реставраторов. Вот. Так что вот такая уникальная возможность, такое уникальное место. Хочется поблагодарить и вот Святейшего Патриарха Кирилла, который в позапрошлом году выделил нам 1 миллион в качестве своего гранта на проведение противорейных работ. И в прошлом году выделил 1 миллион 700 тысяч на закупку строительных материалов для храмов. И вот в этом году уже нам помогает фонд президентских грантов. Он оплачивает дорогу для тех, кто отправляется в экспедиции. Вот поэтому в большинстве из наших экспедиций, если люди едут транспортом железнодорожным, то дорога их оплачивается. И в этом смысле, конечно, снимается некое бремя, которое раньше на добровольцах лежало. Вот это одна из экспедиций. Другая экспедиция проходит в деревню Неменьга. Это очень красивое место, очень большой храм. По размерам он больше многих каменных храмов, но при этом построен из дерева. Храм очень величественный, а рядом находится деревянная колокольня, которая падала. И если говорить о Пизанской башне, то это ничто по сравнению с тем, как наклонена была вот эта деревянная колокольня. Но вот милостью Божией получилось ее выровнять. На храме сейчас проводятся противорейные работы, уже вот третий год активно проводятся. Вот. И экспедиции также одна другую сменяют. То есть после того, как поработала первая экспедиция, отправляется вторая. Экспедиция длится одну неделю. И после люди уезжают, а командир остается, приезжает следующая экспедиция, которая продолжает трудиться. Потом приезжает следующая экспедиция. И вот таким образом за лето в каждом храме бывает, как правило, не одна экспедиция, но получается сделать достаточно большие объемы работ, потому что все, кто приезжает, они именно хотят что-то хорошее для этого храма сделать, понимая, что если они сейчас этого не сделают, то, возможно, этого не сделает уже никто и никогда. Что жизнь, судьба этого храма, священник которого также был замучен, вот, был достойнейшим пастырем, вот, она целиком и полностью зависит от их трудов, от их усердия. Другие экспедиции, я говорил сейчас о Архангельской области, о берегах Белого моря, проходят, например, на Северной Двине, экспедиция, которая называется «Лахама». Вот в храме пророка Илии, там продолжают перекрывать четверик. Проходит экспедиция в Карелии, Милой Губа, храм святителя Николая Чудотворца в Кондопожском районе. Проходит экспедиция и во многих других еще местах, например, Масельга, Мондина, поля Ротонаволок, проходит экспедиция на Мизене, то есть фактически во всех регионах Русского Севера, во всех регионах, на всех реках Пинега, Мизень, Северная Двина, Онега, Белое море, Каргопольский район, Карелия, все уголки, можно сказать, Карелия, север Вологодской области, везде проходят экспедиции. В этом году мы запланированы работы, согласованы с Министерством культуры, подготовлены проекты в 28 храмах и часовнях на Русском Севере. И вот сейчас уже 10 экспедиций побывало на Русском Севере, и еще 40 экспедиций должно на Русский Север отправиться. В экспедициях очень нужны мужчины. Вот, мужчины очень нужны, потому что вот такой парадокс, что отважные женщины у нас есть, и мужчины у нас отважные тоже есть, но мужчинам, может быть, сложнее вырваться или еще как-то. Вот, дорогие мужчины, отправляйтесь, потому что без определенного подвига мужчина не становится мужчиной. Без отваги, без решимости нельзя, в общем-то, чувствовать себя хорошо. Говоря об экспедициях, можно сказать о том, что вообще это чудо, что такое происходит, потому что это никто не приказывал этого делать. Это, собственно говоря, такой вот по-настоящему хороший народный порыв, желание сохранить, желание спасти. И все то, что делается, только капелькой покрывается деньгами, которые дает, например, фонд президентских грантов. Но на самом деле все остальное, ну где-то 90%, это все делается на деньги самих участников экспедиции, всех тех, кому эти храмы, часовни дороги, кому дорога русская вот такая традиционная культура, которая пришла к нам через века. Поэтому в этом смысле можно, с одной стороны, и это было бы самое замечательное, отправиться в экспедицию, с другой стороны, рассказать о проекте другим, потому что наш проект именно осуществляет организацию этих экспедиций, согласовывает работы, подготавливает проекты, организует экспедицию в течение зимы, обучает волонтеров, обучает плотников. И, в общем-то, всю такую работу, которая дает возможность от человека отправиться и потрудиться, он осуществляет. Вот рассказать о проекте другим. Также можно и финансово тоже поддержать наш проект, например, выбрав какой-то храм и именно на этот храм перечислив деньги.
Отец Алексей, где это все можно сделать? На вашем сайте или связаться каким-то образом с вами в социальных сетях?
Можно посмотреть сайт общеедело.ру. И, собственно говоря, там все варианты возможные, и в соцсетях тоже везде также представлен наш проект. Можно вот таким образом на наш проект выйти.
Еще важный такой технический момент. Если нас сейчас слушают люди, которые хотели бы присоединиться к экспедициям общего дела, там же на сайте можно подать заявку, анкету заполнить и так далее. Или каким образом выходить с вами на связь? Как лучше это сделать?
Да, также можно на сайте заполнить анкету, посмотреть, куда бы вы хотели отправиться, какое это расстояние от дома, какие условия проживания, потому что когда-то это могут быть деревянные дома столетние, когда-то это могут быть палатки, когда-то этот поход может быть на машинах, и храм, который вы будете восстанавливать в 5 метрах от федеральной трассы, а когда-то нужно будет добираться на машинах, на самолете, на лодках, и только потом вы добираетесь до храма, в котором вы будете трудиться. Может быть, там еще и на байдарках и так далее. То есть, очень большое разнообразие, потому что 28 храмов и часовен, и фактически весь русский север. И, конечно, еще время, в которое вы хотели бы отправиться. Как правило, экспедиции отправляются, например, в субботу утром и возвращаются в воскресенье, следующее воскресенье вечером. Вот. То есть, ну, получается порядка там 9 дней. Сутки, полутора суток уходят на дорогу и 5-6 дней на то, чтобы потрудиться. Один день, по моему настоянию, всегда бывает днем, когда люди отдыхают. То есть они обязательно должны посетить либо местные святыни, либо накупаться, искупаться в Белом море, либо сделать то и другое. Но обязательно один день выходной. Почему я говорю обязательно? Потому что на самом деле это очень сложно заставить людей сделать. Люди, когда приезжают, у них вдруг появляется такое колоссальнейшее желание трудиться, такая колоссальнейшая энергия. Они, с одной стороны, трудятся, с другой стороны, видят результаты своих трудов. Вот, понимают, что без них никто этого не сделает, что людей приходится в прямом смысле слова в приказном порядке от работы отрывать. Потому что это действительно очень здорово, радостно. Потому что вот может быть, я даже не боюсь сказать такое слово, благодать, которую человек испытывает, когда он на русском севере, когда он в кругу единомышленников, которые также хотят что-то хорошее сделать. Когда он соприкасается с храмом, которому помогает, а этому храму 200-300 лет. И люди, которые когда-то этот храм строили, которые его создавали, которые о нем заботились, которые когда-то для нас этот храм в советские годы путем даже, может быть, каких-то страданий в своей жизни сохраняли. Все эти люди за того, кто приехал и трудится в комфортных, хороших условиях, они все за него молятся. Это тоже чувство чувствуется. Так же, как чувствуется и помощь тех святых, в честь которых эти храмы освящены. Вот это действительно по-настоящему хорошее дело, такое Божие, богоугодное. Вот, по-настоящему чистое, искреннее, радостное. И вот, вот это очень здорово испытать, почувствовать, порадоваться. Не говоря уже о самой красоте русского севера, про который Писахов говорил, что север своей красотой венчает земной шар.
Буквально через минуту мы вернемся к этому разговору. Отец Алексей, у меня будут к вам вопросы, связанные с теми открытиями, которые делают люди в экспедициях, открытиями прежде всего внутри самих себя. Поскольку вы на эту тему тоже очень интересно рассказываете, рассуждаете, вот будет важно, чтобы вы озвучили эту важную часть работы, которая помимо, может быть, даже воли человека, начинается в экспедициях, и таким образом лето становится, ну, для кого-то совершенно поворотным. Напомню, что священник Алексей Яковлев, руководитель проекта «Общее дело возрождения деревянных храмов Севера», сегодня в программе «Светлый вечер» на Радио Вера. Я, Алла Митрофанова, через минуту снова с вами.
«Светлый вечер» на Радио Вера.